Церковь чтит память святых Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Сыном радости он стал не только для своих родителей, но и для Бога и людей. Преподобный Сергий практически спас наш народ, спас раздробленную феодальную Русь. Своей духовной силой он объединил людей, и уже мощное войско разгромило врага на Куликовом поле. Божественную литургию в воскресный день в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Ростовские бояре, святые Кирилл и Мария, верой и правдой служили местным князьям, жили в достатке и были влиятельными людьми. Однако Богу было угодно провести их через обнищание и разорение, но семья не пала духом. Родители начали трудиться, в том числе и своими руками, и при этом благодарить Бога за все. Пример родителей для взрослеющего сына стал примером труда и созидания, помог сформировать такое отношение к внешнему богатству, что он не стал строить ни военную, ни политическую карьеру, а удалился от мира в монастырь, известный нам сейчас как Троица Сергиева Лавра, служить людям и Богу.
Аще хочешь совершен быть, иди, продашь имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесе. Эти слова сказал Господь богатому юноше. И для этого богатого юноши все рухнуло. Ибо он хорошо поступал по жизни, имея богатство, творил милостыню, от всех пользовался уважением, почетом, гордо ходил по земле, видя, как со всех сторон люди его прославляют. И вдруг отдай все. Отдать все – это значит стать никем. Кто его будет уважать? Кто его будет восхвалять? Кто пред ним будет преклоняться? Трудно богатому человеку спастись, ибо к богатству своему он прикипает всем своим сердцем. И без славы, уважения не мыслит жизни своей. Сегодня мы совершали память преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного Сергия Радонежского. Именно так с ними в жизни и случились, что они, ростовские бояре, оказались без богатства. Поселились в глухой деревне в Радонеже и там трудом своим кормились. Бояре, уважение, почет, соль земли русской, и вдруг простые крестьяне. Казалось бы, небо рухнуло для них, все потеряно. Ничего вновь не обрящут. В чем же они видели смысл жизни своей? В стяжании нового богатства, новой славы? Нет. Они всю свою любовь вложили в детей своих. И были пред ними примерами того, как должно христианину переносить страдания, как должно нести крест горести своей. И именно поэтому в этой семье и вырос такой угодник Божий, как преподобный Сергий Радонежский. В наше время мы часто видим, как человек из ниоткуда вдруг прославляется и обретает богатство. А человек богатый это богатство теряет. И ходит потом, горюет о богатстве своем, рыдает, а порой и заканчивает жизнь самоубийством, не имея цели в жизни. Этот человек не имел цели в жизни никогда. Ибо правда Божия свидетельствует нам, не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же есть спасение. Надейтесь только на Бога, на Него возлагайте свое упование, в Нем имейте цель своей жизни, ибо с Господом мы все, а без Господа ничто. Это простая истина, которая была известна нашим праотцам, ныне забывается людьми, обуянными гордыней мира сего. Ни богатство, ни слава не даст счастья. Счастье будет, когда мир в семье, когда любящие дети приносят свою любовь любимым родителям, когда все они вместе исповедуют веру во Христа, чают жизни вечной, чают быть со Господом. Простая истина. Для многих, наверное, привычная, но та истина, о которой мы порой забываем. Помните об этом, исповедуйте это. И радость, и мир всегда будет пребывать с вами. Аминь.
Давным-давно, в 19 веке, в Петербурге, жила женщина по имени Ксения. На иконе ее можно узнать по истрепанной красной кофточке и зеленой юбке. На голове у нее белая косынка, а на ногах черные тапочки. Муж у нее умер. А Ксения после смерти мужа говорила, что она есть Андрей Федорович, и что умер не муж ее, а она. Еще Ксения прославилась тем, что всем помогала, и от того, что ей давали, отказывалась, и просила всего лишь копеечку, которую отдавала другим нищим. Еще Ксения прославилась тем, что строила храм, носила по ночам кирпичики, тайно помогая строителям. На ее иконе также часто изображается часовня, в которой она была погребена. Люди молятся святой Ксении о семье на благополучии, о исцелении, о замужестве и о детях. Кроме того, Ксения молится при унынии, скорби, о помощи и избавлении от страстей.
Станция Лажук в Искитимском районе – особое место на карте Новосибирской области. Здесь, на месте одного из самых известных по своей жестокости лагеря особого режима, были найдены захоронения замученных, расстрелянных в годы репрессий и гонений на церковь, священнослужителей и мирян. Спустя годы на месте их расстрела забил родник. На этом же месте возведен храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. В ближайшее время здесь откроется экспозиция, посвященная подвигу сибирских новомучеников.
Множество людей обращаются, родственники, пытаемся как-то найти и архивные дела, и свидетельства, и документы. Вот как раз для музейных экспозиций многие люди приносили какие-то фотографии, воспоминания, даже предметы. У нас есть переданные родственниками священномученика Николая личные вещи новомученика новосибирского. И вот теперь, мне кажется, уже такая задача все это собранное попытаться осмыслить и показать людям.
Сохранение исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий была посвящена научно-практическая конференция, прошедшая в областной научной библиотеке Новосибирска. Владыка Никодим, обращаясь к ее участникам, отметил важность сохранения памяти о подвиге сибирских святых, особенно для молодежи.
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Тема сегодняшней конференции – сохранение исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий – сложна, многогранна и очень актуальна. Все слои нашего общества и люди всех возрастов подверглись преследованию за веру, приговаривались к лагерному тюремному заключению и даже смертной казни. Летопись прошлого столетия наполнена фактами героического принесения себя в жертву за церковь, отечество, за други своя, отмечена подвигом стойкости и веры. Несмотря на все гонения, Русская Православная Церковь сохранила чистоту православной веры, сохранила свою иерархию, свою паству, оказалась единственным институтом дореволюционной России, который смог пережить новую богоборческую власть.
В Новосибирской митрополии проводится серьезная работа по изучению архивных материалов и выявлению новых имен пострадавших в годы гонений, обстоятельств их жизни и гибели. Сохранить память о тех, кто не предал Христа и пострадал за веру православную – дело чести их потомков.
Новомученики – это люди, которые в каком-то смысле оправдывают всю тысячелетнюю историю русского православия. Когда пришла эпоха испытаний, когда в результате манипуляции наш народ стал забывать Бога, когда возникли массовые гонения, когда церкви закрывались и разрушались, люди, которые шли до конца за свою веру, они оказались сильнее той политики государственного террора, притеснений, лжи, манипуляций, которая казалась просто необоримой, потому что в руках государственного безбожия, воинствующего атеизма, был весь арсенал средств, которые, казалось бы, должны дать стопроцентный результат. И вот люди, которые отказывались от карьеры, от материальных благ, которые рисковали своей жизнью, которые шли на смерть за свои убеждения, за свою веру в Бога, они оказались столь многочисленны, что в конце концов, действительно, они смогли изменить ход истории. Эти люди просто показали своей жизнью пример для тех, кто шел вслед за ними. Потому что мы понимаем простую вещь. Вот если бы, что было бы с Россией, если бы не было новомучеников? У нас просто не было бы никакого духовного возрождения 80-х, 90-х годов. Потому что тогда бы любой человек, который сейчас выступает против возрождения церкви, против христианства как такового, показывал бы пальцем, например, священников, монахов, епископов в 20-30-е годы и говорил: смотрите, все православное духовенство отреклось от Бога, как только из Москвы пришел приказ Бога забыть. И оказалось, что вопреки предположениям, которые на самом деле имели и Ленин, и Луначарский, они же тоже имели какую-то стратегию, тактику. Они думали, что достаточно одних напугать, а других подкупить. И, во всяком случае, интеллигенция церковная, духовенство забудут свое призвание, и священники станут бухгалтерами, Там преподаватели духовных учебных заведений станут преподавателями научного атеизма и так далее. Действительно, и такие случаи тоже были. Но в большинстве своем и простые верующие, и духовенство, и монашествующие, они оказались верны своим обетам. И это подвиг не одного человека, не десятков и даже не сотен. Это миллионы людей, миллионы, потому что сейчас в лике святых новомучеников, исповедников Церкви Русской прославлено 1762 человека. Но на самом деле речь идет о тех, кто пострадал до смерти. А если мы будем говорить о тех, кто в советское время сохранил веру, ходил в храм, трудился в храме, не отказался от икон, молился Богу дома, сохранил церковные традиции, опять-таки рискуя очень многим. За все это приходилось платить. И вот этих людей уже будут миллионы. Вот эта колоссальная работа, которая велась в 90-е годы, в 2000-е годы, она привела к массовому прославлению новомучеников на соборе 2000-го года. Но и после этого работа не прекратилась. И эта работа, она касается не только самого факта установления подвига, не только самого признания святости, того, что мы называем канонизацией. На самом деле недостаточно причислить к лику святых того или иного страдальца за веру. Нужно людям рассказать о его подвиге. Вот сейчас как раз мы вступаем в ту стадию, которая связана не с канонизацией, как, в общем-то, формальным достаточно процессом, а к именно тому прославлению, которое связано с просвещением, чтобы память о подвиге новомучеников, она из такого факультативного вопроса, да, одного из многих, она вышла на передний план. Установить мемориальные доски на храмах, где служили новомученики, где дома, где они жили, создавать церковные музеи, создавать передвижные выставки для того, чтобы люди узнавали не только о святых древних, но и о тех святых, которых они были, в общем-то, соседями. Ведь в этом удивительное сейчас новое качество нашей русской, можно сказать, агеографии. Потому что если раньше мы на Руси прославляли подвиг святых, которые жили когда-то и где-то, это тоже важно, церковь, она едина в вечности. Но все-таки от нас до римских мучеников колоссальная временная дистанция, 2000 лет уже почти. А вот тут вдруг человек узнает, что в храме, где он молится, или в храме, где он не может молиться, потому что он разрушен, но стоял вот здесь, где стоит его многоэтажный дом теперь, да, в центре Новосибирска, оказывается, молился человек, которого церковь причислила к лику святых. У этого святого есть икона, у этого святого есть день памяти. Написана ему служба. Этому человеку можно молиться и услышать его как бы такой молитвенный отклик. Вот это новое совершенно качество жизни, которое мы еще не до конца осознали.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот такой вопрос. Как Господь может наказать человека? Вот я сразу бы хотел сказать, что Господь никогда никого не наказывает. Не наказывает в том смысле, который мы подчас вкладываем в это слово. Вот наказание, сделать кому-то плохо, значит, сделать ему больно. Это этого никогда не делает Господь. Но очень часто человек сам себя наказывает тем, что лезет куда-то не туда. Господь поправляет человека, может как-то вот попустить, может, да, вот этой злой воле человека произойти, и тогда человек сам себе наказание. Очень простая есть такая поговорка, народная мудрость: чем грешишь, тем и наказуешься. Очень часто наши беды, наши проблемы, суть поступки наши недальновидные, вот это следствие наших недальновидных поступков, греховных наших поступков, и потом происходит та или иная беда в нашей жизни. Поэтому наказание Господне, мы сами себя наказываем подчас своими грехами. И в этом смысле, поймите, вот Господь специально никому не делает больно. Но часто, мы говорим, наказал Господь в том смысле, что научил Господь, подсказал, что вот этот путь, он погибельный для тебя. И Господь расставляет препятствия какие-то на твоем пути, которые ты, может, мог есть, хоть нормальный разум духовный, ты остановишься. Вот в этом смысле наказание как научение, наказ, да? Вот второй смысл этого слова – научение, подсказка. В этом смысле Господь часто посылает человеку те или иные неприятности, которые как рогатки, стоящие на пути, останавливают человека от греха. В этом смысле, да. И очень часто Господь посылает человеку те или иные испытания, те или иные трудности. Вот, ну нет, вот идешь против рожна, нет дороги, остановись, подумай, туда ли ты идешь. Очень часто бывает в жизни человека такие обстоятельства, которые останавливают его от греха. Ну куда-то, мы же ломимся, куда глаза глядят, подчас в погибельную сторону. Вот еще вопрос. Можно ли молиться о приумножении ума и денег, и кому из святых? Ну, Господь однозначно говорит, ищите прежде всего Царствие Небесное, остальное вам приложится. Вот этого нужно искать, потому что, ну, представьте, дай негодяю ум. Вот как он, обладая умом, сколько зла может натворить? Потому что дураком пускай остается. Или дайте доброму человеку денег. Так он раздаст деньги, скажет дурачок, а он зато сколько добра сделал. Поэтому вот чего просить? Надо просить души чистой, надо просить милости Божией, нужно просить чистого сердца. Вот этого нужно просить у Бога. А остальное все, вот ты этого проси, Царство Небесное, а остальное все приложится тебе. Если будут у тебя качества твоей души, позволяющие тебе достичь Царства Небесного, остальное все материальное приложится, во сто крат будешь иметь. И все веки, и в будущем. И денег, и братьев, и сестер. Вот об этом нужно заботиться прежде всего. О спасении своей души. Остальное приложится. Вот об этом молись. Покаяние проси у Бога. Чистоты сердечной. В конце концов, и даже, может быть, и терпение в перенесении тех или иных каких-то вот сложных обстоятельств, в том числе и материальных. Быть может, знаете, многие, знаю, святые, наоборот, есть даже подвиг такой, юродство. Люди, которые отрекались от ума и от материального благопеспияния. Представляете, они святые, а мы хотим ума и денег, а вот они, наоборот, отрекались и от ума, и от материального достатка. Я не предлагаю всем становиться юродивыми, да? Но где-то в этом направлении надо бы искать все-таки путь ко спасению. Вот еще вопрос. Стоит ли держаться за жизнь человеку со страшным диагнозом? Ну, делать операции, химиотерапию, если финал понятен, а жизнь находится в руках Бога. Все находится в руках Божьих, но это же не значит, что нужно отказываться от жизни как таковой. Это ведь самоубийство, это ведь тоже грех. И если есть возможность, порезал пальчик, обработай его антисептиком, перебинтуй, что же стекать кровью-то? Ну, все в руках Божьих, скажете, так что ли? Ну, заболел, иди лечись. Врачей тоже Господь попускает их существованию. Поэтому никакого греха в том, чтобы лечиться, нет. Ведь в конце концов у тебя же какие-то обязательства перед людьми, перед обществом, перед детьми, перед внуками. Ты их все исполнил, готов сложить руки на груди, лечь в гроб и умереть? Не надо туда торопиться. Помирает не старый, а поспелый. Поэтому истерить по поводу страшных диагнозов нельзя. Но отчаиваться тоже нельзя. И вот полностью отрекаться от возможности спасения, если она есть, почему нет? А так взвесить, может быть, и стоит действительно. Вот излишнюю какую-то по этому поводу проявлять там еще истеричность тоже, наверное, неправильно. Поэтому лечиться грехом не является. И профессия врача, она... Ну, наряду, наверное, с профессией учителя, наверное, одна из наиболее уважаемых в нашем обществе и по делам. Так что ждайте возможности врачам, в том числе проявить заботу о вас. Не отрекайтесь от их помощи, да? Так что надо держаться за жизнь, но за ту жизнь, которая является прологом жизни будущего века. Эта жизнь, и в том числе перенесение скорбей, неприятностей и болезней, является... должна быть дорогой в Царствие Небесное. Вот если вы в болезни не забываете об этом, то все, слава Богу. Болейте, лечитесь, молитесь с тем, чтобы по итогу этой жизни здоровеньким или больным все мы предстанем перед Богом. Дай Бог, чтобы ответ был нелицеприятен. Еще вопрос. Что значит служить Богу? Служить Богу. Ну, всю свою жизнь посвящать Ему. Вот на самом деле есть такие вопросы, которые вы знаете, я боюсь, что тут нам не то что все наши программы, а многих часов и дней не хватит, чтобы ответить на этот вопрос. Служить Богу. Вот имея образцом перед собой Христа, вот почему мы читаем Евангелие? Вот каждый раз видишь перед собой образ Бога, возлюбившего, настолько возлюбившего мир, что пришедшего жизнь за нас отдать. Вот это служение Бога людям. И вот попробуй точно так же служить людям и Богу, как Бог послужил людям и тебе. Поэтому всего себя отдавай совершает благие добрые дела. О другом делай всегда другим людям то, что хотел сам бы получить от них. И никогда не делай ничего того, что не хотел, чтобы сделали по отношению к тебе. Служение Богу – это делание добрых дел, избавление от страстей, от грехов, очищение своей души. Это жизнь, жизнь христианская. Христиане, подражающие Христу. Попробуйте подражать Ему, это и будет вашим служением Богу. Еще вопрос, ну, тоже из раздела глобальных. Какая главная добродетель мужчины, а какая женщины? Вот когда совершается венчание, то такой наказ дается из уст апостола: мужья, любите своих жен, как Бог возлюбил церковь, а жена, покоряйся своему мужу. Служи ему, как церковь служит Христу. Вот это вот взаимное служение, забота мужчины о своей женщине, забота женщины о своем мужчине, как церковь служит Христу, так жена должна служить своему мужу. Мужчина также заботится о жене, о своей семье, как Христос заботится, она всего себя отдавая. Главный добродетель человека любого – это вера, воплощенная в делах. И вот это все нужно воплощать в своей жизни супружеской. Если ты еще не женат, готовься к этому. Взять на себя эту ответственность. Ты еще не замужем, готовься любить, отдавая себя всего своей будущей семье. Вот это вот главное. По сути, два вопроса вот по поводу служения Богу и служения друг другу. Они вот очень близкие, правда? Поэтому вот это и есть главный добродетель. Это вера, воплощенные в делах. А уж как выстраивать все это в супружеских отношениях – сложный, большой вопрос. Ну и он тоже вполне разрешим. С Богом все возможно. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 18 главы Евангелия от Луки, с 35 стиха. «Когда подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел на дороге и просил милостыни. И, услышав, что мимо него идет народ, спросил, что это такое? Ему сказали, Иисус на заре идет. Тогда он вскричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди старались умолчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил, чего ты хочешь у меня? Он сказал, Господи, чтоб мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот такая история, да, в очередном чуде, которое сотворил Господь. Но какими обстоятельствами интересными, вот прям стоит перед нами картина, да, вот идет Господь, его окружает множество народа, и люди-то разные, на самом деле, верующие, неверующие. Некоторые пришли, чтобы получить от Бога что-то, ума, денег, хлеба. Помните, тысячи людей же кормил. По разным обстоятельствам. Кто-то искренне желает напитаться от него крупицами истины, получить ту пищу, дающую жизнь вечную. И вот слепой, слыша, что какая-то процессия мимо идет, довольно многочисленная, многочисленный топот ног, шарканье это, да. Кто, что происходит? Так Иисус из Назарета, слепой, что он знал о Христе? И однако он не просто, он же исповедует Христа сыном Давидовым, он, слепой, исповедует его Мессией. Люди заставляли его замолчать. Вот тоже жестокость человеческая. Со Христом рядом идут, вроде слушают его, а остаются жестокими людьми. Вот, ну, слепец, замолчи, не мешай, не отвлекай нас, не утруждай учителя. Да что ж такое? Вот как бывает, рядом со Христом люди остаются злыми какими-то, недобрыми. Господь услышал те вопли, да и не то, что услышал, знал, конечно, сердцеведец Господь, приведите его ко мне, приводят, что ты хочешь, чтобы мне прозреть. Ну, логично для слепого человека обрести зрение. Господь говорит, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозревает и идет, воздавая хвалу Богу. Ну, так бы нам бы в этой суете, в этой нашей слепоте духовной вдруг услышать голос Божий, услышать, что есть возможность спасения, возопи, Господи, дай мне прозреть духовно. И когда захочешь ты этого, прозрение, прозреешь, даст тебе Господь. Но тогда не забывай хвалу Богу воздавать. Вот такие немудренные правила духовной жизни, следования за Христом. В ответ на те благодеяния, которые посылает нам Господь, а мы их даже подчас и не замечаем. Давайте-ка будем замечать, будем славить Бога, просить Его милости, получив Его, не забывать следовать за Христом, не оставляя его ради житейских забот и удовольствий. Помоги нам, Господь. Ждем новые ваши вопросы по телефону 221-4904. Всего доброго.